Что почитать?
Любимая моя рубрика и многих наших слушателей «Что почитать?». Вот у нас есть отдельная, уже, наверное, пришло время создавать подрубрику отдельную. Это вот ветеранская современная проза, да, военно-украинская. Никогда, к сожалению, не думала я раньше, что придется сейчас не только, да, быть участником и свидетелем этих событий, но и вот теперь уже библиотеку современной военной прозы собирать. Ну вот сегодня пополняется моя на днях библиотека, и, надеюсь, ваша тоже, книгой «Кофе с привкусом пепла» с ее автором Алексеем Петровым, и пообщаемся. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, прежде чем, да, книги уже непосредственно, нужно же рассказать, кто такой Алексей Петров, и как у всех, наверное, ваш водораздел тоже пришелся на войну, до и после. Кем был Алексей Петров до войны?
Да, к сожалению, жизнь так разделилась, что был до войны Алексей Петров, жил, вырос в городе Мелитополь Запорожской области, ну, работал, был директором небольшой производственной фирмы, а потом нежданно прошла война. Да, весна и война 14-го года. И тот Алексей Петров, который был, он остался в том времени. Теперь как бы есть этот. Я так в зеркало на себя смотрю, я это вижу, узнаю себя. Так все-таки ж я, да. Никто же ничего не изменилось. Хотя друзья, родные, близкие говорят, что ты стал совсем другим. Взгляд другой, поведение другое. Ну, к сожалению, я не помню, кто сказал из древних, не дай бог нам жить век перемен. Ну вот мы попали, называется, в самый-самый эпицентр.
На войну пошли добровольцем?
Да, я прошел военкомат 2 марта 2014 года, когда на то время секретарь РНБО по Руби объявил мобилизацию. То есть, ну, я прошел военкомат первый, на женщины, которые там сидят, на вот, оформлении документов, говорят, о, прекрасно, мы собирались вам звонить. То есть, ну, не пошел бы сам, позвонили бы через 15 минут.
И где служили?
Полгода. То есть мы когда прошли первый военкомат, собственно, нас и оставили служить в военкомате. Вот с марта 2014 года по октябрь 2014 года я был командиром отделения связи в Мелитопольском военкомате. И 13 октября 2014 года, то есть я занимался еще волонтерской помощью, приехал к своим друзьям, которые служили уже в 37-м батальоне территориальной обороны тогда, и мне предложили перейти в батальон на должность начальника связи, офицерская должность старшине предложили, ну, тогда времена такие были. Естественно, отказываться было бы неправильно, я бы себя не понял. 23 октября я прибыл в батальон, успел получить оружие, бронежилет, каску, и на следующий день мы отправили в зону АТО.
И я книгу-то еще не читала, поскольку только вот ее ожидаю, но вот некоторые отрывки в сети есть уже. И вот как раз вы сказали про батальон связи, а я вспомнила кусочек, там был, по-моему, что у вас спрашивал кто-то про занимаетесь ли вы спортом, да, вы сказали там волейболом, о, красавчик, пойдешь служить в батальон связи. Тогда это было?
Это было,
или
нет,
я напутала?
Нет, это вы напутали. Это я вспоминал, там есть один воспоминание своей юности, служба в советской армии. Тогда в 90-м году, 18 лет, все как положено, почти все юноши шли в армию. Я оказался в Свердловской области, это бог знает где, учебная дивизия Еланская. Ну и вот из-за того, что занимался волейболом до армии, любительский так играл, оказался в батальоне связи. Хотя я не отличал от Кукуморзе, от какой-то там песни, но пришлось учить все на ходу.
Ну, тогда понятно, почему, да, стали связистом уже теперь. Угу. И когда вот вы прошли, получается, сколько на войне были, да, и вот когда именно к вам пришло осознание, что вот нужно писать? Я помню, и Мартин Брест у нас в эфирах говорил о том, что, ну, либо бухать, простите за это, цитата, либо писать, да, либо там читать. У нас многие, вот Сергей Лоскутов, который стал как раз детские книжки писать, рассказывал, что именно вот под, на войне, в окопе, так вот туда вот уходил, чтобы от окружающей действительности убежать. К вам когда пришло вот осознание, ну, того, что надо?
Ребята, в принципе, правы. То есть мне добавить, наверное, нечего. Писал я на Фейсбуке еще до войны. Ну, тогда было так, ни о чем и в пользу бедных. Когда пришла война, то есть я еще в военкомате начал писать, да, коряво, как-то неумело, но вести свою маленькую-маленькую контринформационную войну. Почему-то мы сами, помните, 14-й год, да? То есть страна вообще, армии нет, ничего нет, люди перепуганные. Ну, я вот писал, что вот мы в военкомате, здесь 40 человек, мы готовы там, и так далее, и тому подобное. Фотографии с оружием, люди начали как-то немножечко нам верить. Потом, когда прошел в батальон, начал писать в батальоне какие-то вот, опять же, тезисные посты, люди начали читать, потому что, ну, в любом случае человек хочет получить информацию. Включая телевизор, что он видит? Он видит вот какого-то полковника, который говорит, за сегодняшний день там бла-бла-бла, произошло там столько-то обстрелов. Это капля в море. В любом случае человек информацию найдет. Он ее найдет в интернете, он начинает ее искать. И, естественно, он начали натыкаться на посты вот таких, наверное, как я, то, что мы писали. То, что произошло в Авдеевке, то, что потом происходило в Широкино, Толоковка и так далее. Угу. На каком-то этапе люди начали мне говорить, Леш, вот давай пиши книгу, у тебя получается. Я говорю, ну, с ума сошли, где пост на Фейсбуке, там, 1-2 абзаца, а где книга? И когда уже, скажем так, количество этих просьб подошло к какой-то критической точке, это был апрель 16 года, мы под Чермалыком меняли ребят с 21-го батальона, а в армии принято так, то есть на войне связисты первые заходят на позиции, и последние с них уходят. Угу. То есть у нас было совместное дежурство с коллегами из 21-го батальона, впереди ночи, я увидел просто в рюкзаке у парня, Виктора его зовут, он, по-моему, даже сам с Киева, лежала книга Сергея Лойко «Аэропорт». Ночь длинная, читать что-то нужно. Я попросил. Начал читать, и вот наткнулся на эпизод, когда там мотолыги мотались туда-обратно в ДАП, вот весь этот, и вспомнил, что в 2014 году мы тоже приезжали в Тоненько, тоже было свои были нюансы, своя ситуация, и понял, что где-то там в голове там загорелась какая-то лампочка, заискрила, ну, то есть мне есть что рассказать. И я просто начал писать, вот, не выдумывая все, что со мной произошло со 2 марта. В принципе, книга и есть, она начинается 2 марта, если не брать пролог, начинается 2 марта 2016 года и заканчивается 9 июля 2015 года, когда наш батальон был выведен на ротацию из-под Широкино.
А, то есть это непосредственно, да, хронологическое описание,
да,
событий?
Да, вот, угу. Вот я написал так. Правильно, неправильно уже решат читатели. Вот есть, к примеру, дата 20 ноября 2014 года. Это мой первый обстрел. Вот когда, скажем так, с меня окончательно смелась вот эта вся штукатурка гражданская. Когда первый раз я услышал эти звуки, нас туда хорошо так накрыли, слава богу, что все остались живы. И вот я писал все, что происходило. Это не то, что там день за днем. Некоторые перескакивают, но вот все, что происходило со мной, мои эмоции, мои чувства, все, что я видел. Книга на 95% состоит вот из реалий.
А персонажи, вы их как-то, да, называли иначе, либо своими именами, и насколько это собирательные образы, либо реально списанные с ваших сослуживцев?
Я рискнул, не знаю, опять же, правильно это неправильно, я рискнул и не стал вообще ничего менять. То есть если командир нашего батальона, народный герой Украины, подполковник Лобас Александр Анатольевич, позывной Соболь, то в книге он подполковник Лобас Александр Анатольевич, позывной Соболь. Практически все, только пару ребят попросили изменить их либо фамилии, либо позывные, ну, естественно, запросы. Все остальное это реальные люди. Я не стал делать какие-то собирательные образы, включать псевдонимы. Все-таки же наши книги, что книга Мартина, моя, Юры Руденко, это маленькие-маленькие такие странички истории. И пройдут годы, тот же комбат, его там дети, внуки, им будет очень приятно взять книгу, открыть и прочитать про то, как воевал отец. Либо комбат, либо вот мои ребята с моего взвода, там Сережка Пепси, опять же Джек. Ну, сделал так, а там посмотрим.
Вы когда писали, кстати, вот вы думали о них, о побратимах, для кого вот целевая ваша аудитория была понятна сразу при написании?
Да, я свою книгу старался написать, чтобы она была понятна не военным. Военным очень трудно что-либо донести, потому что каждый видел войну по-своему. У каждого восприятие войны. Для гражданских. Вот те, кто на войне не был никогда. Домохозяйки, менеджеры, молодежь. Ну, опять же, откуда информацию не получат о войне? Ролики на Ютубе, ну, наверное, хорошо. Новости, мы сами прекрасно понимаем, что новости в телевизоре — это так, 2-3%. А где брать еще информацию? Хорошо, слава богу, прекрасно. Я очень сильно рад, что вышел фильм «Киборги». Я уже успел его посмотреть 3 раза, и думаю, еще раз 9 буду смотреть точно. Но этого мало. То есть нужно максимально давать информацию, та, которая есть. Да, она вот... Военные книги военных о войне, они, может быть, в какой-то степени выпадают из общего формата восприятия информации о войне. Но действительно это так и было. То есть мы пишем то, что происходило, то, что мы видели, то, что происходило с нами. Правда, неправда, поймут люди нас, не поймут, ну, это уже решать, скажем так, людям и времени.
Вот вы, кстати, упомянули сейчас, да, Юрия Руденко, вот, и Мартина Бреста, да, с пехоты. И вот я вспоминаю, например, в пехоте сразу, да, очень много невоенным людям, да, не тем, кто не был на войне, не совсем понятно, там, да, очень много названий каких-то, вот ту же мотолыгу, которую вы упомянули, там. Это я потом, например, гуглила, мне было интересно, как называется то или иное. Ну, что-то знаешь, что-то не знаешь, понятно, не был. У Юры Руденко иначе в книге, да, потому что у него там как раз-таки часть такая вот историческая, да, хронологическая прописана, часть введена придуманными героями, да, вот, и понятно, что там, ну, попроще. У вас вот вы какие-то эти вещи разъясняли, то есть если вы писали для стандартной, условной там домохозяйки?
Да, безусловно, то есть если я пишу о том, что солдат бросил окурок в сторону гильзы от рапиры, у меня внизу есть сноска, что такое рапира. Это оружие, это орудие МТ-12 противотанковое. Угу. Я старался написать более доходчивым языком, не вдаваться, не уходить в описание мелочей, деталей, у кого с какой стороны висит нож. Это, во-первых, никому не интересно, во-вторых, этим можно деталями перегрузить текст. Я просто писал, как писалось. Насколько я написал правильно, хорошо. Ну, опять же, это будет решать, читатели, то есть в том числе вы. Мне очень важно, я всем пишу, когда люди пишут, вот мы заказали вашу книгу, замечательно, прекрасно. Я говорю, мне очень важна обратная связь. Насколько понятно, насколько она читаема и так далее, потому что есть еще планы дальнейшие, ну, дальше буду дальше.
Об этом сейчас поговорим. Говорим, напомню, на книге «Кофе с привкусом пепла». Алексей Петров, гость нашей студии. У нас есть телефонный звонок от слушателя. Здравствуйте, как зовут вас и ваш вопрос?
Доброго здоровья вам бажаю. Сергей Русскомовный из Киева, постоянный слухач громадского радио. Шановные гости, вы, мабуть, читали Тиля Уреншпигеля?
Тиля Уреншпигеля я... читал в детстве, начал, бросил. Ну, давайте, наверное, скорее всего, что я его не читал, потому что я только помню название и все.
Да, там классическая фраза, как раз про пепел. Пепел Клааса, то есть отца, которого сожгли на костре главного героя, стучит в мое сердце. Вот в мое сердце стучит пепел, как бы, мол, погибших под Иловайском. Вот я никак не могу, понимаете, вот примириться с гибелью этих людей. Вот как вот вы считаете, следует ли отражать в военной литературе вот такую тезу? Что под Иловайском погибли самые лучшие люди Украины. Вопрос, а кто же тогда остался, если погибли самые лучшие?
Спасибо, Сергей, за то, что вы нас слушаете, и за вопросы, которые вы задаете, и ставите часто и гостей, и ведущих в затруднительное положение, поскольку не всегда понятно, где у вас вопрос, а где ваше утверждение, но все же
об Иловайском, да. Вопрос достаточно такой философский, военно-философский. Дело в том, что я не провожу параллели отдельно Иловайский котел, отдельно, к примеру, те ребята, которые погибли под Дебальцево, либо те ребята, которые погибли в Широкино. Хорошие они были, плохие. Для меня наш комбат как-то сказал одну классную фразу. Главное предназначение мужчин — это защита своего дома. То есть каждый боец, тоже каждый мужчина, который взял в руки оружие и пошел воевать, для меня это герой. Олицетворение понятия мужчина. Кто тогда будет воевать, если не мы? Что касается погибших под Иловайском, бьет пепел. Ну, мне бьет пепел и Иловайска, и Дебальцево, и самолет Ил-76, который сбили в июне 2014 года под Луганском. Экипаж был из Мелитополя. Собственно, город небольшой, все друг друга знают. Война закончится, в любом случае она закончится, в любом случае она закончится нашей победой. Будут написаны еще сотни книг, будут сняты сотни фильмов. Будет, наверное, в конечном итоге мы получим ответы на вопросы, которые беспокоят многих из нас, в том числе касаемо Иловайска, Дебальцева и всего остального.
Ну и Сергей упомянул, да, о пепле. Ну вот «Кофе с привкусом пепла» — интересное название. Вот как оно родилось?
Вы знаете, рождение названия книги мне далось гораздо сложнее, чем написание самой книги. То есть это вот... Тут же не будешь каждый день менять название. Сегодня называется так, нужно выбрать одно. Были масса вариантов. Я думал, там, «Поколение войны», в тот же момент понимал, что это идет параллельно с сериалом «Generation of Kill», «Поколение убийц». Потом еще что-то, какие-то «Железные дни». В итоге я махнул рукой на Фейсбуке, на своей странице, попросил помощи френдов. И вот, насколько я помню, Елена Стрелецкая из Мелитополя предложила это название. Зацепило то, что вроде как оно и не о войне, и в тот же момент... ты понимаешь, что здесь что-то...
Первые ассоциации да. именно такие, особенно да, вот. После рассказов о мегатоннах выпитого кофе.
Вот, вот, да, вы сняли фразу с языка, я не знаю, сколько я тонн выпил кофе. Кислый, холодный, горячий, вообще непонятный. Я не буду называть марку производителя, его пить вообще невозможно, но ты его пьешь, 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 потому что понимаешь, что иначе ты сейчас глаза тебе закроют, а ты уснешь. Ну, так и получилось.
И книгу вот вы презентуете, да, сейчас по городам. В Мелитополе уже были с презентацией.
В Мелитополе нет. Первая mm-hmm. презентация будет 15 марта в Киеве, в пицце ветерана. Потом, да, в Мелитополе, потому что все-таки это родной город. И где-то ориентировочно треть книги посвящена событиям. Вот в Мелитополе 14-й год начало, русская весна, когда блокировали... трассу. Мы с военкомата поехали на растерзание там сотням женщин, которые нас чуть не порвали на конфетти. 28, если не ошибаюсь, августа, когда ночью нас с военкомата подняли, отправили в городской морг выгружать 18 тел погибших ребят из Иловайска. То есть для меня я, наверное, тогда начал сидеть, потому что тому ту ночь я запомнил всю оставшуюся жизнь.
Если, да, говорить вот о критике, которая наверняка будет, в том числе и за язык написания вашей книги, она на русском вышла, да, вот вы сознательно выбирали, провокационно, возможно. У нас, знаете, как чаще всего ты слышишь не то, о кем ты был и что ты делал, а то, на каком языке ты говоришь, например, или
к сожалению, это так, то есть мало кого интересует. То есть не то, что есть людей, которые не интересуют, о чем книга, их интересует, чему на державную мову.
Да, да, да.
Да, ну... Вопрос как бы есть, на него нужно отвечать. Мне 45 лет, дай бог будет 46. Всю свою жизнь я прожил в городе Мелитополь, Запорожской области. Это город русскоязычный. Мама меня воспитывала на русском языке, отец воспитывал на русском языке. Мама иногда и на болгарском, естественно, потому что она болгарка по национальности. Жили, взрослели, то есть нас окружал полностью русский язык. Следовательно, когда я ушел на войну, я думал, переживал, боялся, давал команды и так далее, тоже на русском языке. И для того, чтобы максимально передать, скажем, то, что я пережил, следовательно, я должен был передать на том языке, на котором я это и переживал, на русском. Так получилось. То есть, и сейчас, если упреждаю вопрос, опять же, поймите, в окопах нет мовного пытания.
Вот
взагалей.
Я хотела сказать, тебе на передовой не спрашивают, на каком языке ты говоришь. Вот почему-то меня... спрашивают только в тылу и в теплом
вот,
ресторане.
Вот как ну, пересекаешь, да. Да, вот ты пересекаешь условную границу зоны АТО, все, начинаются эти вопросы, естественно, ну, как бы они мне меньше всего интересуют. Опять часто сейчас задают вопрос, выйдет ли книга на украинском языке. Я скажу честно и откровенно, для меня стоит приоритет, если книга будет пользоваться успехом, если люди в конечном итоге скажут, да, Леша, классно, обалденно, для меня стоит приоритет перевести ее на английский язык. И рассказать, тем самым рассказать, попытаться рассказать о войне в Украине, вот той, как бы так, чопорной Европе, которая привыкла вот, французские булочки, кофе и так далее, и тому подобное. И для них война в Украине — это где-то там далеко-далеко. Человека, которого интересует содержание книги «Война», он ее прочтет. То есть на русском языке, на украинском языке. Если мне интересно что-то, вот, да, фильм, берем за исходную фильм «Киборги». Ведь 90%, 70% фильма идет на украинском языке. То есть мне интересно, про что фильм. Я прекрасно понимаю украинский язык. Я обожаю украинские песни, современную украинскую эстраду. То есть я иду и смотрю. То есть я не закатываю истерики. Вот я, пока вы, извините, не переведете его на русский язык, я фильм смотреть не буду. Это как вот за уши притянутые вечные проблемы, ну... Народу, наверное, скорее всего, больше нечем заняться.
И вот если судить по тем отрывкам, которые уже есть в сети, да, диалогов много, вот вы их все же ну, вспоминали, да, попытались как-то передать то, что в памяти, либо у вас где-то были записи какие-то с собой, ну, кроме Фейсбука? Или вот, на Фейсбуке основывались?
Фейсбук очень помог. Ага. Фейсбук очень помог, скажем так, в порядке хронологии. То есть были какие-то нюансы, которые... То есть я вспоминал, да, действительно, о, я начал писать книгу, начал листать свои записи в Фейсбуке. Думаю, о, вспомнил, ага, это было так, это было так. Все диалоги, ну, процентов, наверное, на 85 реальные. Не так много времени прошло. Что-то, ну, действительно, вот в памяти оно, наверное, так высеклось на века. То есть я помню все, что происходило, и... Опять же, когда начинаешь писать, опять начинаешь это все переживать заново.
А тогда вопрос, есть ли инвективная лексика. Вот у нас Костя Чабала говорил с гордостью, что у него выделяется из военной прозы украинской его Вовче, потому что там ни одного слова мата, в отличие от того же Бреста, например. Ну как, проза жизни.
Я старался максимально убрать. Поймите, опять же, книги по войне. Это ведь не советская литература, которая вот была, на которой, собственно, мы и выросли. Это война, которая прошла в наш дом. Я старался максимально убрать все эти, естественно, эту лексику. Все не получилось, потому что я понимаю, что если из этой фразы я уберу вот это вот слово, так, к примеру, на букву «Б», это будет уже, ну, она уже не будет так играть, эта фраза, как она действительно была, когда комбат там стукнул там, кулаком по столу, либо еще кто-нибудь, либо в эфире, когда, к примеру, погибли наши ребята, подорвался джип на мине противотанковой. И первое слово, естественно, это был такой длиннющий мат. Ну, я его оставил.
И наверняка уже сослуживцы, вы, кстати, когда писали, давали им прочесть на соотношение, возможно, там каким-то вещам или цензурированию? И вот как, какой фидбэк от них?
Ну, для меня, в общем, как бы, во-первых, когда ты пишешь книгу, тебе интересно ли всем? То есть книга же должна быть не только интересна тебе, как писателю, а, собственно, читателю. Я, естественно, давал книги читать своей семье, не книги, а отрывки давать своей семье, некоторым своим сослуживцам, волонтерам. Ваше мнение, интересно, неинтересно, не ожидали, уж интересно и так далее. А что касается обратной связи сослуживца, вот сейчас Костик Подопригора, это наш разведчик, у него был позывной Патрик, он первый умудрился позавчера или позапозавчера в Каптерке купить книгу, он ее читал, сегодня я с ним связался, говорю: «Кость, как ты?» Он говорит: «Да, классно, мне нравится, арт обалденно». Да, там вот выход, когда был, там есть глава «Гибель Оскара», Костик был участникам тех событий, было немножко по-другому, но, говорит, в принципе, для книги это отлично.
Ну, тогда мы приглашаем всех наших читателей, еще раз, ветерана пицца, да, в Киеве 15 марта
в 19:00.
Будет презентация, и я, правда, думаю, что по таким книгам, как ваша, они не только простым нам, украинцам, необходимы, но и по ним когда-то будут, правда, учить историю, поскольку это действительно интересно. И если анализировать современную украинскую, да, военную прозу, то она, правда, вся разная, как каждый боец, который был на передовой, он по-своему уникален, и поэтому тем и интереснее
читать.
Скоро
выходит книга, насколько я знаю, он сейчас дописывается, допиливается, Сергея Сергеевича, то есть позывной Сайгон.
Да, которого мы ждем тоже.
Свой там сленг, конечно, там, ну да.
Ну, в этом Сергей Сергеевич.
В этом его и сила, в этом его как бы и талант.
Да, ну и, собственно, все же не могу, у нас остается минутка, не задать вопрос про планы. Вы планируете еще все-таки? Вот вы себя уже писателем ощущаете? Вот книга, вот она, с пылу с жару горяченько уже
планы,
есть.
Планы немножко в другую сторону. Опять ее перевести на английский язык, издать ее в Европе и в Америке. И наполеоновский план — снять фильм.
Ну, я надеюсь, что обязательно эти планы все претворятся в жизнь. Благодарю вас большое. Алексей
Спасибо
Петров,
вам.
Автор книги «Кофе с привкусом пепла», был гостем нашей студии. Обязательно покупайте в издательстве «Дипа», заказывайте книгу и приходите на презентацию 15 марта в Киеве.